Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Международные экономические санкции против России в действии. Сколь существенным окажется ущерб? Кремль вводит ответ на эмбарго. Обойдется ли Россия без польских яблок и куда Польша будет эти яблоки продавать? Европа поминальными мероприятиями вспоминает о столетии Первой мировой войны. Как эта Великая война способствовала возникновению нового европейского единства? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 4 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Власти Украины в ближайшее время планируют ввести экономические санкции против компаний с российским капиталом. Эти санкции во многом аналогичны тем, что уже приняли США и Европейский Союз в ответ на действия России на востоке Украины. Из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Украинское правительство намерено ввести санкции в отношении компаний, в которых доля российского капитала превышает 50%. Таким компаниям будет запрещено брать на Украине кредиты сроком более чем на 90 дней. Им запретят поставлять товары военного и двойного назначения, а также нефтегазовое оборудование. Санкции будут предполагать ограничения на участие в приватизации и государственных тендерах. Серьезно могут пострадать представленные на Украине российские банки. Некоторые из них украинские власти подозревают в финансировании сепаратистов на востоке страны.
Самые крупные российские банки, присутствующие в Украине, это банки государственные российские, то есть это Сбербанк России, это Внешторгбанк и Внешэкономбанк, то, в общем-то, учитывая их собственника, нельзя исключать, что был не только экономический интерес в их приходе в Украину, а и политический или геополитический.
Отмечает эксперт Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь. По словам исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, Украина может сделать так, что российские банки не смогут продавать здесь свои ценные бумаги, торговать валютой на межбанковском рынке и открывать новые отделения. А если будет доказано, что банки выводят часть прибыли в Россию и уклоняются от уплаты налогов, то они могут быть закрыты. В целом, от разрыва торгово-экономических отношений с Россией, безусловно, больше пострадает украинская экономика, говорит президент Киевского центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Если Европейский Союз налагает санкции на российские товары, скажем, энергетического происхождения, то Украина не может накладывать такие санкции. Мы можем присоединиться только к санкциям, связанным с ограничением экспорта в Россию товаров двойного назначения, либо именно военная техника и вооружение. Что же касается запрета на ввоз иных товаров из России в Украину, наверное, такие товары, как специальный уголь, орудий, цветных металлов и другое, они бы, конечно, имели бы определенное давление на экономику России, но еще больше бы пострадала украинская экономика. К сожалению, масштабы экономик Украины примерно в 4-5 раз слабее российской. Если мы будем запрещать ввоз российских товаров, а россияне будут запрещать ввоз украинских товаров, то больше пострадает Украина. Весь смысл санкций Евросоюза в том, что Евросоюз примерно в 10 раз мощнее, чем Россия, и поэтому запрет на ввоз российских товаров в Европу. А если бы Россия осуществила симметричные запреты для европейских товаров, то сильнее бы ударили по России. То есть, конечно, логика требует, чтобы мы ограничили поставки того, что работает на войну. А во всех остальных случаях мы слабее, и поэтому санкции против России сильнее отразятся на потерях для Украины.
С этим мнением Владимира Ланового согласен и Александр Жолудь.
Если мы посмотрим на вес Российской Федерации в экспорте Украины, то он был почти четверть в прошлом году, в текущем году, в связи с серьезным сокращением экспорта в Россию, он близится к 20% от экспорта страны. Россия в Украину экспортирует меньше 10% от своего квест, это, соответственно, в общем-то, это означает, что если мы взаимно закрываемся друг от друга, то у Украины больше потерь, чем у России.
В машиностроении многие украинские предприятия все еще зависят от поставок российских комплектующих. Кроме того, Украина в обмен на уран получает из России и тепловыделяющие элементы для своих атомных электростанций. Однако АЭС вполне могут перейти на тепловыделяющие элементы и западных производителей, в частности, американской компании Westinghouse. Ощутимый удар по экономике соседнего государства Украина, очевидно, сможет нанести только когда станет полностью независимой от России. Российских энергоресурсов. Уже почти два месяца «Газпром» не поставляет голубое топливо украинским потребителям, поскольку в Киеве считают выставленную цену за него не рыночной, а политической. Не поставляя на Украину свои нефть и газ, Россия будет терять ежегодно до 20 миллиардов долларов. Владимир Лановой продолжает.
Отказ от поставок газа в Украину чреват потерей достаточно большого рынка сбыта этой продукции и, естественно, падением продаж и прибыльности самой компании «Газпром», ее декапитализации, возможно, даже убыточности. Поэтому это совершенно неоправданное со стороны Путина решение. Оно носит такой волевой, политический, волюнтаристский, может быть, характер и работает в ущерб самой России. Для Украины это тоже, конечно же, определенный удар, но конверсия, перестройка украинской экономики на газ из других источников хотя бы на 2/3 сделает нашу страну энергетически независимой. Удаление с нашего рынка российского газа хотя бы частично, а лучше в значительной степени, работает на пользу в структурном отношении. Что касается ТВЭЛов для атомных электростанций, они закуплены, они закупаются вперед, и они есть в запасах Украины. Я думаю, что технологически перестройка на изготовителя американского такого рода сырья для атомных электростанций возможно.
В перечень санкций, которые в ближайшее время собирается обнародовать украинское правительство, может войти реприватизация госпредприятий, которые ранее были полностью или частично проданы российским инвесторам. В первую очередь это крупное промышленное предприятие, а также ряд энергетических и перерабатывающих заводов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сообщается также о том, что власти в Киеве готовят список с перечнем имен 500 деятелей российской науки и культуры, которым будет запрещен въезд на территорию Украины за их поддержку аннексии Крыма и российской позиции на востоке Украины. Трое российских популярных исполнителей – Иосиф Кобзон, Валерия и Олег Газманов – во время недавнего музыкального фестиваля в Юрмале по тем же причинам не были допущены на территорию Латвии. Об оправданности возможных ограничительных мер, так называемой информационной защиты, я беседую с киевским актуальным художником Владимиром Кузнецовым. Его работы становились объектами цензуры в период пребывания у власти Виктора Януковича.
Ну, тут не вопрос, какое количество, но вопрос пропаганды этой имперской политики. Чтобы человек не заявлял, что он там, с чем он едет в Украину, ну, какие бы идеи он там не провозглашал, там, может, он только ради творчества, любви и радости едет. В вопросе таком напряженном сейчас, когда идет война, это информационное, информационное оружие. Позиция запрещать въезд, это в данном случае, в таком жестком напряжении, это тактика.
Она представляется вам оправданной?
Ну, в вопросе противостояния, да. То есть тут тоже вопрос, кого запрещать, кого не запрещать. Если бы не было, например, вот этой жесткой ситуации такой, то это другой вопрос, когда возможно вести какой-то диалог. Но когда диалога нет, эти же артисты, они не заявляют о диалоге. Если бы там было реально с целью примирения, возможно, а то тут все базируется, ну, наверное, на бизнесе, ну, соседние страны и этот диапазон, где можно зарабатывать деньги. Но если у людей есть вот эта проимперская позиция...
Ну вот сейчас поговаривают, что несколько российских фильмов, в которых украинские власти усмотрели или усматривают неверную интерпретацию украинской истории, несколько российских фильмов могут быть запрещены. В частности, там вот новый сериал о борце Иване Подубном.
Я бы сказал, что и в Украине существуют такие фильмы, ну, очень жестко нацеленные на дискредитацию России. дешевыми сериалами, например, вот эти маршрутки междугородние, которые по Украине ездят, водитель просто ставит какой-то сериал там на 10 серий. Всегда это русские сериалы там про войну, там про любовь во время войны, там или каких-то ментов, там вот. Очень много перекрученных фактов, и такая идет идеология.
И запрещать-то их надо или нет? Вот в минувшем году, когда Янукович был еще у власти, одно ваше художественное панно, посвященное формально восстанию в Каливщине, было смыто тогдашними властями Украины. Это было большое, напомню, слушателями, полотно на стене.
Ну да, это цензура, я считаю, была.
А сейчас ответная цензура или своего рода цензура со стороны украинских властей вам кажется оправданной или нет?
Зависит чего цензура. Да, я нарисовал этих, ну, грубо говоря, плохих этих власть там в аду. Простая такая метафора.
Иосиф Кобзон, известный в советских времен еще певец, происхождением из Донбасса, вот у него такая позиция относительно того, что происходит сейчас на Украине, которая украинским властям представляется имперской. Нужно ему запрещать приезжать на Украину или нет?
Ну, я думаю, временно. Временно, потому что, ну, есть же такие законы, как проводить референдум во время боевых действий, например, ну, в государстве есть законы, что нельзя проводить. Во время каких-то напряженных ситуаций в государстве тоже запрещено проводить референдум. В напряженных ситуациях всегда люди, ну, готовы действовать в таких мимолетных, выбирать мимолетные какие-то предложения. То есть, если они прославляют империю и едут выступать в Украине с прославлением империи, а тут же убивают одни других. Так что, я думаю, в крайнем случае временно это нормальная позиция.
События трагические последних месяцев на Украине вас подвигли к каким-то политически ориентированным полотнам новым?
Я занимаюсь не только полотнами. Последняя работа, я сотрудничаю с группой «Прямая линия». Мы взяли интервью активиста Майдана, который был с первых дней там, и вопросы, сформировали вопросы, где-то 20 вопросов, именно как все было организовано, какие инициативы привлекались, как люди между собой сотрудничали. То есть это люди, которые были в палатках, это не оппозиция, не сцена, так сказать, это люди, которые именно стояли там, и которые, ну, вот это низовое движение, которое абсолютно не было высветлено, и вопросы, ну, были, как, возможно, что делать после бунта, как, возможно, развивать ситуацию. То есть, он именно территориальные громады развивать, вот это горизонтальное сотрудничество между людьми, взаимопомощь, взаимоподдержка. Ну, я на выставке это тоже показывал видео, когда в центре стоял этот монитор, а вокруг стояли кресла. Во время Майдана все внимание было сосредоточено именно на творчестве людей, то есть люди, которые пытаются строить новые отношения, новую страну. Меня очень привлекало именно участие низовых движений.
Майдан в этом отношении изменил Украину, и вот этот поворот, о котором вы говорите, он в той или иной степени, очевидно, произошел. Но все-таки изнутри политической плоскости проблема перешла в плоскость защиты Украины от российского вмешательства в внутренние дела страны. Вас оказался сильным этот патриотический заряд?
Да, есть такой вот популярный вопрос. Пришла ли тебе повестка, пойдешь ли ты на войну, если позовут. Но для меня сейчас важен вопрос того, что внимание перенеслось в сферу войны, все внимание на войне, но не на изменения в социальной политике, именно в социальных отношениях между людьми. И все внимание туда, и такой вопрос, что это выгодно. Война и той, и другой стороне, ну, то есть и России, и Украине, и, но именно власти и олигархам, которые одни там имеют бизнес на этом, другие сосредотачивают внимание людей именно на войне, но не на каких-то, может, реформах или вообще кардинальных изменениях, потому что, ну, такая мысль у людей, что если бы войны не было, то вся активность бы шла на именно на парламент, на кабинет министров, на проведение этих всех изменений, на люстрацию. Сейчас, ну, это заторможено, в этом проблема. Кого-то это удовлетворило, что они поменяли власть, новый президент, там, как они называют, перезагрузка и все. Но дальнейшие шаги еще предстоят, и это все будет развиваться. Это противоавторитаризма, иерархии, эта борьба будет еще долго продолжаться. Ну, то есть вопрос войны сейчас для всех очень такой жесткий. Но в то же время, если будет видно, что меняется что-то в стране, то и война может прекратиться, потому что люди будут видеть, что реально тут нет вопроса какого-то идеологического, но вопрос вот построения нашей страны или нашей жизни вместе. Важно, чтобы люди общались между собой и решали сами жизнь.
Говорил киевский актуальный художник Владимир Кузнецов. Россия ищет ответные меры политико-экономического характера против стран, которые, как считают в Москве, проводят недружественную по отношению к ней политику. Одной из таких мер стало введение эмбарго на сельскохозяйственную продукцию из Польши, прежде всего на поставки яблок, рассказывает корреспондент «Свободы» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Польша является крупнейшим в мире экспортером яблок. Местные садовники продают их на сотни миллионов евро и недавно догнали и перегнали по этому показателю Китай. Около 60% всего экспорта польских яблок, по крайней мере до сих пор, шло в Россию. На втором месте Белоруссия, на третьем Германия. Благодаря рекламным кампаниям, слаженной работе экспортеров, но и прежде всего качеству продукта, поляки стали лидерами поставок яблок на российский рынок. Теперь, когда вступила в силу российская эмбарго на поставки польских яблок, быстро переориентироваться на другие рынки совсем нелегко. Министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий обратился к Европейской комиссии с просьбой рассмотреть возможность компенсации польским садовникам потери от эмбарго из специального фонда взаимопомощи. И в Брюсселе такой возможности не исключили. Если говорить о тех 2,5 миллиардах злотых, которые мы потеряем на российском рынке, то я хотел бы, чтобы эти потери были компенсированы нашим экспортерам полностью. Но как выйдет, не знаю, ведь не всегда получается возместить все на 100%, хотя и такие случаи были. Напомню, что когда были проблемы с колиинфекцией, то польские фермеры ничего не потеряли. Все было компенсировано. Так должно быть и в этой ситуации, ведь здесь нет вины наших фермеров, нет вины Польши.
И не замененного через Польшу.
Цезарий Олейничек, член парламентской комиссии по делам сельского хозяйства от посткоммунистического союза левых демократов, который находится в оппозиции, подверг критике недостаточные усилия правительства и в том числе Министерства иностранных дел.
Министр справ заграничных, министр Сикорский.
Министр иностранных дел Сикорский должен принимать во внимание, что десяткам тысяч фермерских хозяйств в Польше угрожает банкротство, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы как можно скорее начать выплаты из специального европейского фонда. А что касается слов министра сельского хозяйства Савицкого о новых рынках сбыта, то нужно от 2 до 4 лет на такую переориентировку. А рынок Российской Федерации – это рынок проверенный. Польские овощи и фрукты там хорошо известны и популярны. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы польские яблоки все же попали в Российскую Федерацию. Есть еще время. Урожай в сентябре-октябре только.
Повинны трафить.
Между тем, без всякого участия властей, практически в тот же день, когда стало известно о введении российского эмбарго, в интернете появился призыв массово есть яблоки на зло Путину. Инициативу сразу же поддержали средства массовой информации. На столах в телевизионных и радиостудиях появились яблоки. Министр сельского хозяйства Марек Савицкий заявил в эфире одного из телеканалов, что каждому поляку достаточно будет съесть дополнительно всего 4,5 килограмма яблок в год, например, вместо цитрусовых. И проблема эмбарго решена. Как вариант, можно употребить яблоки в форме сока или сидра. В минувшие выходные яблоки согражданам раздавал и президент Бронислав Комаровский, который подчеркнул, что, отказываясь от такого товара, россияне многое теряют. Давайте есть польские яблоки, чтобы и наш могучий восточный сосед понял, что может потерять. Господа, никто и никогда еще не выиграл экономическую войну с собственными потребителями. Так что и россияне пусть знают, польские яблоки самые лучшие. А задача потребителя – добиваться различными способами, которых множество, чтобы эти яблоки и далее попадали куда положено.
В дальнейшем ciągu docierały, gdzie powinny.
Сказал президент Бронислав Комаровский. Алексей Дзиковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Группа Радио Свобода в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети Радио Свобода. Дискуссия продолжается.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 4 августа. Экономические санкции против России прямо или косвенно ударили по сфере туристической индустрии. Уже два крупных туроператора приостановили свои работы этим летом – «Лабиринт» и туристическая компания «Нева» из Петербурга. Более 25 тысяч клиентов турфирмы «Лабиринт» находятся сейчас за границей и нуждаются в эвакуации. Сообщается также о том, что российская авиационная фирма «Добролет», выполняющая рейсы в Крым, временно приостановила полеты из-за санкций Европейского Союза. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Крупный российский туроператор «Лабиринт» приостановил свою работу 2 августа. В числе причин компания указала рост курса валют, негативную политическую и экономическую ситуацию в России, а также рекомендации на запрет выезда за границу для сотрудников силовых структур. Около 27 тысяч клиентов турфирмы в настоящий момент находятся за границей и нуждаются в эвакуации. Турфирма «Нева» объявила о приостановке деятельности 16 июля. 1 августа стало известно о том, что авиакомпания «Оренбургские авиалинии», дочернее подразделение компании «Аэрофлот», приостановила сотрудничество с туроператором «Идеал Тур». Генеральный директор и владелец «Идеал Тура» Михаил Шаманов подтвердил, что компания задолжала оренбургским авиалиниям около 1,5 миллиарда рублей. Причиной этого Шаманов назвал неплатежи со стороны других туроператоров. Из-за конфликта между оренбургскими авиалиниями и «Идеал Туром» пострадали сразу несколько туроператоров, и крупнейшим из них стал московский «Лабиринт». Возвращать находящихся за границей клиентов «Лабиринта» и «Идеал Тура» в России будет ассоциация «Турпомощь». О кризисной ситуации в российской туристической отрасли говорит пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.
Ну, у нас очень тяжелый этот год, в принципе, тяжелый. Он тяжелее, чем был кризисный 2009-й. Несопоставимо тяжелее. Началось все это с начала года в связи с политической ситуацией. Сложившийся и народ, в общем, задумался, надо ли сейчас тратить деньги на поездки, может быть, как-то поэкономить, неизвестно, что дальше будет. Дальше скачок курса валюты, все подорожало. Дальше разговор о санкциях. Народ это принял на свой счет, хотя это касается ограниченного круга целей организации, но россияне решили, что нет смысла подавать документы на визы, потому что все равно визы давать не будут. Хотя это не так совсем. Дальше спасение русофобских настроений за рубежом. То есть не все готовы ехать за границу, чтобы сталкиваться с плохим отношением к себе, а также к своим детям. Перестали отправлять детей учиться и отдыхать летом. Общее снижение потребительской активности, которое касается всего. И туризм, это, конечно, потому что это не предмет первой необходимости. Ну и все это наложилось на жесточайшую конкуренцию на туристическом рынке, которая еще больше обострилась в связи вот с этим комплексом проблем. Те компании, которые, в общем так, балансировали на грани, они начали рушиться. Конечно, ситуация очень сложная, это беспрецедентный случай на туристическом рынке. Никогда еще нам не приходилось так экстренно вывозить такое количество людей при отсутствии оплат. При этом, в смысле, что приходится все всем платить заново, это, конечно, какая-то такая странная схема, которая вот привела к краху компании, но людей, конечно, всех вывезут.
В понедельник дочерняя компания «Аэрофлота», авиаперевозчик «Добролет», выполнявший рейс в Крым, сообщил о временной приостановке полетов из-за санкций Евросоюза. Лоукостер «Добролет» был организован «Аэрофлотом» в этом году сразу после аннексии Крыма по просьбе президента России Владимира Путина. Пассажиров «Добролета», купивших билеты на рейс «Москва-Симферополь», будет перевозить авиакомпания «Оренбургские авиалинии». Глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью «Радио Свобода» предположил, что со временем санкции могут коснуться и других российских авиакомпаний, выполняющих рейсы в Крым.
Те пассажиры, которые в ближайшее время должны были вылететь в Симферополь или Волгоград, будут доставлены в пункт назначения самолетами другой авиакомпании, оренбургские авиалинии. Безусловно, эти санкции приведут «Добролет» к каким-то убыткам. Подсчитать их сейчас не представляется возможным. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, какие решения будут приняты собственникам авиакомпании, потому что сейчас есть 3 альтернативных варианта. Наименее вероятный, пожалуй, наименее разумный – это просто остановить бизнес-компанию, обанкротить ее и поставить крест на всех многомесячных трудах, которые были проделаны. Альтернативой является либо проработать с Евросоюзом вопрос, каким образом можно выйти из-под режима санкций, к примеру, отказавшись от выполнения полета в Симферополь, но при этом развивая полеты по другим линиям. Второй вариант, более уж сложный, очевидно, но вполне вероятный и возможный, найти поставщиков услуг и с точки зрения лизинга, и с точки зрения технического обслуживания, ремонта и страхования среди российских компаний, либо компаний Юго-Восточной Азии, которые с высокой степенью вероятности не поддержат санкции. В результате будет возможность полностью все риски, связанные с европейскими санкциями, минимизировать и продолжить полеты, в том числе и Симферополь.
А какие-то еще российские авиакомпании летают в Крым или этим занимался только Добролет? И вообще, в принципе, как санкции ЕС могут отразиться и на других авиаперевозчиках российских?
В Симферополь выполняет полеты достаточно большое количество российских авиакомпаний, и многие из них уязвимы с точки зрения потенциально возможных санкций.
В понедельник стало известно, что выполнение части рейсов Добролета уже взяло на себя другое дочернее подразделение Аэрофлота, авиакомпания Оренбургские авиалинии. До 15 сентября она перевезет более 65 тысяч пассажиров лоукостера, преимущественно по маршруту Москва-Симферополь-Москва. В настоящее время аэропорт Симферополя ежедневно принимает и отправляет порядка 16 тысяч пассажиров. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Слушайте итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 4 августа. Вот главная тема второй половины этого часа. Европа поминальными мероприятиями вспоминает о столетии Первой мировой войны. С последним словом выступили двое из четырех подсудимых по так называемому «болотному делу». Для посетителей Московского Кремля открыт проход через Спасскую башню. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 4 августа, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Более 180 украинских военнослужащих покинули территорию России, куда накануне были вынуждены отступать в результате боев на востоке Украины. В Нидерланды из Харькова вылетел самолет с личными вещами пассажиров разбившегося на востоке Украины «Боинга». С последним словом выступили двое из четырех подсудимых по так называемому «болотному делу» — Алексей Гаскаров и Елена Ковтарева. Следственный комитет России проверит на мошенничество туроператоров, в результате приостановки деятельности которых пострадали десятки тысяч туристов. Вступил в силу закон, устанавливающий в России уголовную ответственность за сокрытие гражданства иностранного государства. Главы государства и правительств бывших противников в годы Первой мировой войны совместно участвовали в памятных мероприятиях в бельгийском городе Льеж. Ассоциация региональных банков предложила Центробанку России переводить зарплаты всем работникам на банковские карты. Таковы главные новости уходящие дня понедельника, 4 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня в Замоскворецком суде Москвы с последним словом выступили двое из четырех подсудимых по так называемому «болотному делу» — Алексей Гаскаров и Елена Ковтарева. Приговор будет оглашен 18 августа. С подробностями судебный репортер «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Сначала с последним словом выступил подсудимый Алексей Гаскаров. В своей речи он анализировал события зимы 2011-го, весны 2012-го годов. Говорил о том, что десятки тысяч недовольных граждан выходили на акции протеста, но власть никак на это не реагировала. Сотрудники полиции 6 мая вели себя незаконно, уверен Алексей Гаскаров. Однако из них пытались сделать неприкасаемых. Подсудимый заключил, что болотное дело получило общественный резонанс, поскольку показало, как власть ведет себя с протестным обществом. Если человек не лоялен власти, он сидит в тюрьме. Подсудимая Елена Ковтарева, выступая с последним словом, заявила, что полностью раскаивается в содеянном. Она рассказала, что в течение некоторого времени ходила на оппозиционные митинги, но потом разочаровалась в них. Ковтарева посвятила выступление политической обстановке, говорила о событиях на Украине и в Сирии. Судья Наталья Сусина прервала выступление Ковтаревой, предложив ей рассказать о себе, а не устраивать политическую лекцию. В конце выступления Елена Ковтарева попросила суд не назначать всем подсудимым реальные сроки, поскольку, цитирую, «мы все устали». 58-летняя пенсионерка Елена Ковтарева, по мнению прокуроров, единственная из подсудимых, кто заслуживает условного наказания, поскольку, цитирую, «своим поведением она доказала возможность исправления без изоляции от общества». Прокуроры попросили для Елены Ковтаревой 3 года и 3 месяца условно, с испытательным сроком еще 4 года. Остальные подсудимые – Илья Гущин, Александр Марголин и Алексей Гаскаров – отрицают обвинения в участии в массовых беспорядках, хотя признают, что могли во время событий на Болотной площади толкнуть или потянуть за амуницию сотрудников полиции. Но делали они это не умышленно, а в целях самообороны. Выступая с последним словом на заседании 31 июля, Александр Марголин отметил, что ему сложно признать себя виновным, поскольку он видел, как полицейские превышали полномочия. Илья Гущин в своем выступлении попросил суд учесть, что он и остальные подсудимые по этому делу находятся в следственном изоляторе уже около полутора лет, и условия содержания в СИЗО хуже, чем в колониях. Для Ильи Гущина прокуроры попросили наказание в виде 3 лет и 3 месяцев лишения свободы. Для Александра Марголина и Алексея Гаскарова по 4 года. По мнению наблюдателей за этим процессом, сроки, запрошенные прокуратурой, корректировались с учетом уже вынесенных приговоров. В частности, в конце июля Сергей Удальцов и Леонид Развожаев, которых суд признал виновными в организации беспорядков 6 мая, были приговорены к 4,5 годам колонии. Адвокат Алексея Гаскарова Светлана Сидоркина рассуждает о том, почему прокуроры попросили подобные сроки.
Логика гособвинения, она мне непонятна. То есть они либо делают это потому, что им такой приказ дали, то ли из каких-то своих других соображений, просто не желая вникать в детали существа дела и существа обвинения каждого. Извините, но получать срок за то, что ты подержал за ногу полицейского, когда он задерживал другого человека, и за руку взял полицейского, из-за этого тоже получать срок, это, извините, но это перебор.
В ходе прений представители прокуратуры утверждали, что считают полностью доказанным то, что события 6 мая 2012 года являлись массовыми беспорядками. Защита подсудимых убеждена в обратном. Массовых беспорядков на Болотной площади не было, как не было и насильственных действий по отношению к полицейским, поясняет Светлана Сидоркина.
Весь конфликт, который разгорелся между митингующими и сотрудниками полиции, обусловлен был тем, что либо здесь была провокация намеренная, либо это было просто ненадлежащее исполнение своих обязанностей по организации данного публичного мероприятия и в связи с тем, чтобы как-то скрыть вот обстоятельств ненадлежащего именно организации, они решили возбудить уголовное дело. То, что здесь массовых беспорядков не было, я в этом уверена, и я думаю, что для любого человека, который видел кадры с митинга 6 мая, кто присутствовал в судах, для всех это очевидно. Был просто разгон митингующих вместо согласованного мероприятия, и все. Что касается Алексея Гаскарова, насилия в трактовке 318 статьи здесь не было. Нельзя говорить о намеренном применении. Тут должен быть субъективный умысел на совершение преступления. У Алексея умысла на совершение преступления не было. Эпизод Булычева, он вообще не подпадает под категорию уголовно наказуемого деяния. Что касается потерпевшего Бадулина, то тут самое большее, что может быть, это воспрепятствование деятельности сотрудников полиции. Это может быть административным правонарушением. Я считаю, что Лешу преследуют за его активную гражданскую позицию.
О том, что массовых беспорядков 6 мая не было, говорит и непосредственный участник той акции, активист комитета 6 мая Владимир Рослов.
Возникла вот такая вот ситуация, по-русски говоря, когда приходится доказывать, что ты не верблюд. Людей обвиняют в том, чего на самом деле не было. Я не просто вот посетитель этих судов, я сам очевидец этих событий, был в самом пекле. Весь процесс проходит в таком режиме домашнем, мягким. Судья такая умиротворенная. Когда заседание посвящено было стадии прений, один из адвокатов сказал, над всем этим процессом вот предопределенность существует. Прокуроры попросили по 4 года заключения. Ожидания ориентированы на эти вот сроки. Ну, действительно, может быть, что-то власти удается. Политическая активность снижается.
Говорил Владимир Рослов, активист комитета 6 мая. С этим мнением согласен еще один активист этой организации, Сергей Шаров-Делане, выступавший защитником в первом болотном деле. По его словам, власть добилась своей цели, сбила волну протестного движения, и сейчас уже нет смысла назначать слишком суровые приговоры, поскольку это может породить новую протестную активность. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Итоги дня и Померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 4 августа. В западноевропейских странах сегодняшний и вчерашний день – кульминация траурных мероприятий, посвященных столетию со дня начала Первой мировой войны. Центр акции поминовений в понедельник в Бельгии, на территории которой Германия вторглась 4 августа 1914 года, и Великобритании, совместившей памятные места и собрания с окончанием спортивных игр стран Британского Содружества в Глазго. О значении Первой мировой войны для британской истории современности с лондонским историком беседует корреспондент «Свободы» Великобритании Наталья Голицына.
В Лондонском имперском военном музее открылась обширная обновленная экспозиция, посвященная Первой мировой, говорит военный историк, сотрудник имперского военного музея и автор книги «Первая мировая война в тылу» Терри Чарман.
Первая мировая была первой тотальной войной. Она вовлекла в свою орбиту не только все виды и роды вооруженных сил, но и все гражданское население. Для этого были задействованы самые разные методы. Пропаганда, мобилизация на оборонные предприятия, рационирование продуктов питания – все должны были испытать на себе тяготы военного положения. Во время предыдущих войн привилегированные классы, в частности аристократия, титулованные особы, могли не участвовать в военных действиях. Но в Первую мировую исключений не было. В боевые действия оказались вовлечены все сословия. Правительство объясняло это необходимостью сплочения нации перед смертельной угрозой. Во время предыдущих европейских войн принцы и герцоги не участвовали прямо или косвенно в войне, но на сей раз они надели военную форму. Все население, правда, в разной степени, было вовлечено в войну.
Важное мероприятие на юбилейный 2014 год запланировало Министерство образования. В течение года два ученика из каждой британской школы в сопровождении учителя посетят места сражений Первой мировой войны. Правительство ассигновало на это более 5 миллионов фунтов. В течение ближайших 4 лет при активном участии Британского легиона и Ассоциации Западного фронта состоятся торжественные церемонии в память сражений Первой мировой. Великобритания победила в этой войне, однако торжества по случаю победы напоминают скорее траурные церемонии. Никакого ликования или военных парадов, Терри Чарман рассказывает.
Многим может показаться странным, что мы не празднуем победу в Первой мировой войне. Каждый знает, что в битве на Сомме в первый же день 1 июля 1916 года Британия потеряла убитыми 20 тысяч человек. Мы помним о провале наступления во время третьей битвы при Ипре в Страстную неделю 1917 года, когда на полях Фландрии тысячами гибли наши солдаты. Мы не празднуем победоносную битву 100 дней осени 1918 года, когда британская армия одержала одну из величайших побед в своей истории, захватив больше немецких пленных, чем армии ее союзников вместе взятые. У англичан и в наше время принято не отмечать громкие победы, а оплакивать поражение и гибель солдат.
Создается впечатление, что шок от Великой войны в Англии так и не прошел, и при этом, по наблюдению Терри Чармана, интерес к ее истории растет с каждым годом.
Эта война оставила неизгладимый след прежде всего в психике британцев, в их национальном характере. Была введена всеобщая воинская повинность, в армию оказались призваны почти 6 миллионов человек. Это значит, что в каждой британской семье хотя бы один человек был на фронте. К примеру, в семье моей бабушки 3 ее брата были на фронте, а сама она работала на авиационном заводе. И хотя сейчас в Британии не осталось ветеранов Первой мировой, в каждой семье сохранились воспоминания о ней или память о погибших родственниках. Я почти 40 лет работаю в Имперском военном музее и могу с полным основанием утверждать, что интерес к истории Первой мировой войны растет у посетителей с каждым годом.
Многие британские историки называют победу в Первой мировой войне пировой, отмечая ее непомерную цену. Однако Терри Чарман напоминает, что Соединенное Королевство заплатило за нее и огромную политическую цену, лишившись вскоре сверхдержавного статуса.
Когда Великобритания вступила в войну в августе 1914 года, она была самой могущественной страной в мире. Это была огромная империя. Подданными короля Георга V были свыше 400 миллионов человек. В то время Британия была самой индустриально развитой страной и центром мировой науки. Королевский флот доминировал в мировом океане. Конечно, мы гордились одержанной в 1918 году победой, однако к этому чувству примешивалось ощущение огромной утраты. Прежде всего, это гибель более миллиона молодых людей, если считать не только Соединенное Королевство, но и страны Британского Содружества Наций. Последующие 20 лет Великобритания все еще оставалась мировой державой, но Первая мировая нанесла значительный урон ее политическому и экономическому статусу, что в конечном итоге привело к распаду империи после Второй мировой.
Говорил британский военный историк, сотрудник Имперского военного музея Терри Чарман. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Франция вступила в объявленную ей Германией войну 3 августа 2014 года. Боевые действия начались на одной из спорных франко-германских территорий в Эльзасе. Потеря десятков тысяч солдат с обеих сторон оказалась совершенно бессмысленной, рассказывает парижский корреспондент Радио Свобода Наталья Каневская.
Президенты двух стран Франсуа Олланд и Йоахим Гаук почтили память десятков тысяч солдат, павших в длившийся почти год, с января по декабрь 1915 года, битве за вершину Харцманвиллеркопф, получившую впоследствии горькое прозвище «Гора смерти» или «Пожирательница людей».
Год назад мы с вами были в Орадур-Сюрглан, дорогой Йоахим Гаук, и мы вспоминали самое страшное, что в прошлом произошло в этом месте. Народы должны ясным взглядом смотреть на свою историю, чтобы противостоять вызовам настоящего и строить будущее. Именно это мы и сделали в Орадуре, и именно это мы делаем сегодня здесь, в Хартманс-Виллеркопф, где 100 лет тому назад война привела к своим первым жертвам.
1,5 миллиона французов и 2 миллиона немцев погибли в этой войне. Новый мемориал, первый в своем роде франко-германский музей, станет символом примирения между двумя странами. Европа не стирает нации с лица земли, но создает сильное сообщество, объединенное общими ценностями. Европа победила войну, объединила нации демократией, создала важнейшие общественные институты, отметил президент Франции. Старый Арман станет символом мира и дружбы двух народов. Это наш посыл тем странам, где все еще нет мира, сказал Франсуа Олланд, призвав к скорейшему разрешению кризиса на Украине и прекращению кровопролития на Ближнем Востоке. Концепция нации важна, но она не должна вести к экстремизму, подчеркнул Йоахим Гаук.
Глядя на эти пейзажи, которые в прошлом познали столько смерти и ужасов, это насыщенная история места. Но сегодня здесь я вижу перед собой знамена наших государств и между ними знамя объединенной Европы. Это символ того, что наши нации объединены не единым языком, но единой культурой, политической и человеческой. И эта культура обязывает нас охранять мир, охранять права человека, честь и достоинство наших граждан.
Объединенная Европа – это не каприз истории, это урок истории. Европа – это сложный проект, но в нем будут только победители и не будет побежденных. С первых дней войны французские силы обосновались на вершине Харцманвиллеркопф, Вогезского горного массива на северо-востоке Франции. 100 лет назад это была территория Германии, отвоеванная у французов в 1870 году. Этот район впоследствии становится местом затянувшегося почти на год кровавого военного противостояния между Францией и Германией. Немецкие войска впервые отбили эту стратегическую точку у французов в январе 1915 года. Последующий без малого год она не менее 8 раз будет переходить от одного противника к другому. Крупные сражения в этом районе завершились лишь к январю 1916-го, и вплоть до окончания войны французские и немецкие войска продолжали занимать здесь свои позиции в непосредственной близости друг от друга. К началу 1916 года французские и немецкие войска фактически остались здесь на тех же позициях, которые занимали в начале противостояния. Некоторые историки даже называют эту битву абсурдной войной из принципа между французами и немцами, когда основной театр военных действий был уже далеко от Альзаса. Так, по мнению Герда Крумейха, ученого из Дюссельдорфского университета, принимавшего участие в подготовке французских памятных мероприятий к столетию Великой войны, стратегическая важность вершины Хартманнсвилеркопф перестала существовать уже в феврале 1915 года.
Сначала вершина Хартманнсвилеркопф имела огромное стратегическое значение, но затем эта битва становилась все более и более абсурдной. Но французы и немцы продолжают сражаться за Хартманнсвилеркопф, это исключительно из принципа. Бои здесь могли быть прекращены практически сразу, и это никак не изменило бы дальнейший ход войны.
Каждая из двух армий потеряла здесь порядка 15 тысяч солдат убитыми. Раненых было в 3-4 раза больше. Местечко Хартманнсвилеркопф было провозглашено национальным памятником во Франции в 1921 году, наряду с тремя другими мемориалами Великой войны – Доумон-на-Мёзе, Дорман-на-Марне и Нотр-Дам-де-Лорет в Па-де-Кале. Наталья Каневская для Радио Свобода, Париж.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных публикациях в международной печати. Президент США Барак Обама в интервью влиятельному британскому журналу «Экономист» сдержанно отозвался о роли России в мире. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников.
Разговору непосредственно о России была посвящена лишь незначительная часть интервью, взятого на борту президентского самолета Air Force One. Президенту был задан вопрос: «Вы пытались перезагрузить отношения с Россией. Ангела Меркель потратила много времени на телефонные разговоры с Владимиром Путиным. Насколько вы разочарованы происходящим?» Обама ответил:
«Я не чувствую себя разочарованным. У нас были очень продуктивные отношения с президентом Медведевым. Мы многое сделали из того, что должны были сделать. Я думаю, Россия всегда была подобна двуликому Янусу, смотрящему одновременно на восток и на запад. И, думаю, президент Путин олицетворяет серьезное напряжение в России, которое может повредить ей в долгосрочной перспективе, но в ближайшем будущем может быть политически популярно внутри страны и очень проблемно за ее пределами. Но мне кажется, важно сохранять чувство перспективы. Россия ничего не делает. Иммигранты не спешат в Москву в поисках возможностей. Продолжительность жизни российских мужчин около 60 лет. Население сокращается. И потому мы должны твердо отвечать на, по сути, региональные вызовы, которые создает Россия. Мы должны обеспечить, чтобы они не обострили ситуации до того, чтобы ядерное оружие внезапно вернулось в дискуссию по международной политике. И покуда мы делаем это, история, я думаю, на нашей стороне».
И президент предложил перейти к вопросам по американской экономике. Президент России Владимир Путин упоминался еще в одном вопросе журнала «Экономист». «Вы действительно напряженно работали над этой идеей, чтобы ответственные державы действовали вместе. И можно предположить, что, если вы оглянетесь назад, то увидите две проблемы, с которыми столкнулись. Первая – иметь дело с людьми нерациональными или такими, с которыми чрезвычайно трудно иметь дело, подобными господину Путину. И вторая – союзники, которые не готовы вовлекаться должным образом. Обама, разъясняя свою позицию на примере Южной Африки, в частности, сказал:
«Нет сомнений, что сильная интервенционистская внешняя политика, основанная на определенных принципах, идеях и международных правилах, не в традициях большинства стран. И в 20 веке, и в начале 21 века Соединенные Штаты остаются той необходимой силой, которая готова расходовать на это кровь и средства. И частью моей работы было попытаться убедить страны, что Соединенные Штаты всегда будут нести большую ношу, чем другие, но что мы не можем делать это в одиночку, учитывая сложности и взаимосвязанность сегодняшнего мира».
В другом месте Обама так описывал нынешний мировой порядок.
«Мировой порядок после Второй мировой войны по необходимости был творением Соединенных Штатов. Были моменты, когда США получали от этого преимущество, расширяя доступное пространство для своих компаний и своих товаров. Но сейчас это, на самом деле, принадлежит всем. Это экосистема, которая построена для всех».
Любопытны и высказывания президента США, касавшиеся Китая.
«Я думаю, для Соединенных Штатов и Европы важно приветствовать Китай как полноправного партнера в рамках международных норм. Важно осознавать, что будут времена напряженности и конфликтов, но я думаю, с ними можно справиться. Одна вещь, которую я скажу о Китае, однако, это то, что вы должны быть очень тверды с ним, потому что китайцы будут давить так сильно, как смогут, пока не встретят сопротивления. Они не сентиментальны и не интересуются абстракциями.
Поэтому простые ссылки на международные нормы неэффективны. Должны быть механизмы, с помощью которых мы будем жесткими с ними, когда считаем, что они нарушают международные нормы, но при этом будем показывать им потенциальные выгоды в долгосрочной перспективе. И то, что работает с Китаем, станет аналогией для многих других развивающихся рынков,
сказал президент США Барак Обама в интервью журналу «Экономист».
О публикации интервью президента США Барака Обамы в британском журнале «Экономист» рассказал мой коллега Валентин Барышников. Представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». С сегодняшнего дня для всех посетителей Московского Кремля открыт проход через Спасскую башню. Долгое время она служила лишь для проезда кортежей высокопоставленных чиновников. Это событие – часть плана, о котором сообщил Владимир Путин. Впереди воссоздание снесенных в 20-е годы минувшего века кремлевских Чудово и Вознесенского монастырей. У микрофона Лиля Пальвелева.
Для того, чтобы построить монастыри, придется снести так называемый 14-й административный корпус. Первоначальное предназначение – школа красных командиров. Это здание, сооруженное в 30-х годах 20 века, не шедевр, но в историческое окружение желтенький корпус был вписан вполне гармонично. Владимир Путин назвал уже несколько лет скрытый за фальшфасадом дом новоделом, что в корне неверно. Этот неофициальный и пренебрежительный термин – используют в отношении воссозданных объектов, причем воссозданных небрежно и приблизительно, с использованием современных материалов и технологий. Хочется верить, что памятный всем по пушкинскому Борису Годунову Чудов монастырь и служивший усыпальницей цариц женский Воскресенский монастырь новоделами не станут, что это будет научная реконструкция. Такой опыт в России имеется. Самый яркий пример – дворцовые комплексы под Петербургом. Только те руины были свежие, времен Великой Отечественной. А вот сохранились ли чертежи и обмеры кремлевских монастырей XIV века, впрочем, не раз перестраивавшихся, большой вопрос. Как бы то ни было, скорого начала строительных работ ждать не приходится. Впереди согласование с ЮНЕСКО, ведь Московский Кремль в списке объектов всемирного наследия этой организации. Затем последний. Следует объявление архитектурного конкурса и так далее. Единственное, в чем мне приходится сомневаться, так это в работе археологов, которым предстоит исследовать участок после того, как разберут административный корпус. У археологов из музеев Московского Кремля в научном мире безупречная репутация.
Рассказывала Лиля Пальвелева. В общественном движении «Архнадзор» предлагают развить концепцию бытования Кремля как общественного пространства и не останавливаться на полумерах, говорит координатор «Архнадзора» Рустам Рахматуллин.
Если мы говорим об открытии Спасских ворот, то Архнадзор приветствует это решение. Я только хотел бы обратить внимание, что ворота эти открываются для туристов, а во-вторых, что они открываются только на выход. Для того, чтобы быстро открыть их на вход, при существующем режиме работы Кремля нужно создавать музейную кассу, камеру хранения, а то и павильоны пропуска, какие создали у Кутафьей башни. А это чревато искажением образа Красной площади очень сильно. Наше же предложение состоит в том, чтобы, во-первых, перестать брать плату за вход на территорию Кремля, а брать плату только за вход в объекты музейного показа Кремля. Это сразу превратит Кремль из замка снова в город, потому что до 1918 года Кремль был просто первой городской частью, доступной, проницаемой, с главным храмом страны, Успенским собором, с квартирами служителей дворцового ведомства. Горожанин должен иметь возможность пройти с Ильинки на Волхонку, не обходя Кремль, с Воздвиженки на Никольскую. Это изменило бы статус Кремля в сторону исторической справедливости. Тип Кремля – это город с государевым двором внутри, а вовсе не государев двор. Затем в нашем предложении содержится перечень нескольких кремлевских улиц, которые стоило бы открыть. Это улица от Никольских ворот вдоль Сената, вдоль Арсенала, следовательно, и сами Никольские ворота, с возможностью увидеть главный фасад Арсенала и главный фасад Сената, президентской резиденции. Несколько поколений людей лишены этой возможности. Можно было бы также хотя бы частично открыть улицу, ведущую к Потешному дворцу. Это выдающийся памятник XVII века. И, может быть, в Тайницкий сад, который, опять же, до 18 года был местом гуляний. Наконец, мы предлагаем посмотреть внимательно на статус Большого Кремлевского дворца. Вот если Сенат является рабочей резиденцией президента, то Большой Кремлевский дворец является представительской резиденцией. Но представительская резиденция – это не постоянная занятость каждого помещения. Можно было бы сочетать эту занятость с другим музейным графиком. Потому что сейчас экскурсии по Большому дворцу носят режимный характер. Это эксклюзивы всегда. И опять же, несколько поколений людей, и москвичей, и не москвичей, и россиян, и не россиян, не видели ни Грановитую палату, тронный зал 15 века и древнейшее гражданское здание Москвы, ни церковь Воскрешения Лазаря, древнейшее здание вообще, сохранившееся в городе, и древнейшая церковь 14 века, ни Теремной дворец, жилую половину царей 17 века, Большую Анфиладу с Георгиевским залом, с Владимирским залом, тронным залом, которые известны по телехронике, но которые почти никто не видел вживую. Золотая царицына палата, совсем неизвестный памятник, женская парадная, приемная палата 16-го столетия с удивительными росписями.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 4 августа работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Палибелева, был координатор общественного движения «Рахнадзор» Рустам Рахматуллин. Для посетителей Кремля открыли проход через Спасскую башню. Вот так обстояли дела в понедельник, 4 августа 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!